Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Напомню, что на этой неделе мы говорим о политическом, церковном развитии Византийской империи, Восточно-Римской империи, как мы в прошлой программе уточнили. Все равно мы будем называть ее Византией, поскольку нам это привычнее. Ну и историография ее тоже называет Византией, но никуда от этого не деться. Дмитрий Казанцев, эксперт по политической истории и культуре Византии, кандидат юридических наук, у нас в гостях. В прошлой программе у нас был такой своеобразный дайджест. Мы поговорили в целом о формировании византийской культуры политической, ну, в первую очередь, наверное, политической, о том, как это, может быть, проецировалось на другие страны, в том числе на нашу, на развитие нашей страны. Мы, безусловно, там, по мере того, как мы хронологически будем идти, тоже будем возвращаться к неким параллелям, и с нашей страной тоже. Поэтому, если мы будем идти хронологически, то предлагаю начать с ранней истории Византии, с того, как на этой территории, ставшей Восточной Римской империей, начала формироваться своя политическая культура. Тогда еще никакой христианской культуры здесь не было. Христианство уже присутствовало. Но говорить о том, что там была сформированная христианская, так скажем, идентичность народная, конечно, еще не приходилось. Здравствуйте, да. Кстати, Дмитрий.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад продолжить теперь наш новый диалог. И очень правильный тезис о том, что самобытность Римского Востока, тогда еще не христианского, а только христианизирующегося как бы исподволь, стала формироваться еще задолго до Константина. Я, наверное, выскажу не самую известную точку зрения о том, что по большому счету мы можем взять за точку отсчета время, когда Византий, город Византий, прекратил свое...
Нынешний Константин, Стамбул. Нынешний Константинополь. Потому что надо сказать, что несмотря на то, что в мировой культуре, дипломатии, конечно, Стамбул имеет именно такое название, все равно ряд народов, в ряде государств на официальном уровне закреплено название Константинополь.
Но действительно, очень долго это было бехотой наших предков, когда называли Константинополь, хотя и сами римляне городом Константина его стали называть далеко не сразу. На официальное название у него Новый Рим. Но вот Новым Римом он тоже не сразу стал. Вот первые тысячу лет, почти тысячу лет своей истории он носил город Византий, который и дал имя Византии. Собственно говоря, и в своей книге, работу над которой я заканчиваю, я тоже использую термин Византия или византийский период римской истории. И вот византийский период римской истории начался в том самом кризисе III века. И глобально для всей Римской империи, и персонально для города. В прошлый разговор я упоминал то, что император Септимий Север, там, по неважно каким причинам, этот город просто сжег там, за сопротивление во время одной из гражданских войн, и византийцы стали не на ту сторону. Город закончился, но тем самым началась принципиально новая его история. Отстраивать город стали по приказу самого Септимия, как ни странно, но потом, когда уже закончились гражданские войны, началась эпоха...
Это рубеж 2-3 века,
Септимий Север... Да, совершенно верно, а вот отстраивать стали, по большому счету, на рубеже 3-4 века. То есть 3 век для города – это эпоха такого запустения, а начиная с 4 века он становится сначала... Так,
Можно говорить о том, что это далекая римская провинция на тот момент?
Да и нет, она далекая от Рима.
Ну, такая глушь, а так шьют.
Вот нет, в чем специфика именно от 3 века? То, что сам Рим именно тогда перестает быть безусловным центром Римской империи. Римская империя децентрализуется. Антиохия не менее важный центр, чем Рим, а одно время столица независимого от Рима римского государства. Александрия – важнейший культурный центр, который находится вообще на другом континенте по отношению к Риму. А Рим вот этот блистательный Рим II века, Рим Трояна, в III веке уже немножечко другой. И в этом плане, да, Византий, он далек от Рима, но это не глухая провинция, это провинция, которая находится в центре исторических событий. Где-то там очень часто в окрестностях сражаются армии во время гражданских войн, там проходят торговые пути, там проходят дипломатические какие-то каналы, там просто проходят дороги, потому что это самая удобная переправа из азиатского берега империи на европейский берег империи и обратно. И в этом отношении локализация нового центра была во многом предопределена. Важно только было, какой город им станет. И вот, собственно говоря, да, второй важный шаг – это Диоклетиан, который окончательно переносит центр принятия решений вот туда, вот на границу Европы и Азии. И Константин, по большому счету, только выбрал один из нескольких городов подходящих и действительно правильно определил, как мы потом уже поняли, что бывший Византий будет образцовым новым Римом, потому что старый Рим ему не нравился, он да вообще мало кому нравился, по личным причинам, объективно неудобен. А вот новый Рим здесь, в самом центре империи, географическом, экономическом центре империи, прям самое то место, которое будет удобно для управления возрождаемой Римской империей. Почему его и называли ни много ни мало новым Римом?
И это все нас подводит к тому, что все-таки мы летоисчисления и вот такой именно политической культуры уже нового витка истории Римской империи, Восточного, исчисляем все-таки от Константина.
Да, потому что Константин – это фигура не только христианской истории, это фигура и римской истории, и вот благодаря такому синтезу это фигура мировой истории, потому что вот те преобразования, которые начал Диоклетиан, на самом деле до него еще Аврелиан, они оформленные финализацию такую во многом приобрели и в хорошем, и в плохом именно во времена императора Константина, именно благодаря императору Константину. Вот та система власти, поздней античной власти, которая превратится естественным путем в византийскую политическую систему, конечно, это детище эпохи Константина, которое без Константина, конечно, тоже возникло бы и жило бы, но было бы совсем другим. Было бы совсем другим.
И о чем нам тут важно знать в истории Константина? Вот почему мы всегда обращаем на него внимание. Во-первых, в нашей церковной истории, все-таки мы на Радио Вера, и нам важно, что церковная история для нас начала формироваться именно церковная история, история церкви в современном ее варианте начала формироваться именно при Константине. И почему политическая культура Византии начала? Вот что такого нового Константин именно в эти два понятия привнес?
Константин, по большому счету, выбрал из нескольких, как мы сейчас сказали, эскизов, которые уже были до него. Вот. Есть в Риме несколько монотеистических религий. Что языческий вот, политеизм, он отмирал, он никого уже не устраивал эмоционально, он никого не устраивал интеллектуально, но кто...
А можно подробнее, почему он не устраивал интеллектуально и эмоционально?
Ну, потому что римский политеизм, это отдельно, на самом деле, очень интересная тема, но все-таки он базировался на очень архаичных формах. Это такой синтез вот местных итальянских верований и греческих, если угодно, форм, вот эти вот боги знаменитые, которые нам известны по очень упрощенным, деликатным мифам Древней Греции, уже для римлянина, там, какого-нибудь III века, это глубокая история. Это такие вот, как для нас, не знаю, легенда об Илье Муромце.
Но, опять же, мы же видим гонения на христиан, которые предшествовали эпохе Константина, и мы видим, что они очень тесно связаны именно с мировоззренческой составляющей, с тем, что есть языческий мир, который очень выстроен, который юридически закреплен, который обязателен, пускай даже, как принято считать, для римлян синкретизм был одной из форм нормы.
Вот в том-то и дело, что синкретизм был не просто одной из форм, это вообще была норма. И одним синкретизмом факт гонений не объяснишь. Гонение, по большому счету, а юридически всегда, это была реакция римской власти не на отрицание языческих богов. Гонения на христиан строились всегда на одном важном моменте – на отрицании божественности императора. А от христиан не требовали там признать существование какого-нибудь Зевса или там Юпитера в его западном наименовании или какого-то другого. От них требовали одно – признать божество императора.
Так сакрализация, да, согласен, но а мы не можем тогда говорить, что эта форма в итоге все равно превзобладала, потому что сакрализация императора, она была присуща Византии.
Абсолютно верно. Это был один из ключевых кризисных вопросов византийского мировоззрения. Как вот это языческое по своей сути представление о божественности императорской власти и личности императора соединить, с одной стороны, с римской гражданственностью, и с христианским пониманием, то, что вообще-то у Бога не может быть конкурентов. Никакой император, он не божественен, ни как личность, ни как институт. И византийцы очень элегантные формулы находили для этого далеко не сразу, а для того, чтобы эти мировоззрения примирить. И на это у них, кстати, не одно столетие ушло на самом деле. Потом уже, незадолго до эпохи крещения Руси, вот в символике, в той самой семиотике императорской власти, вплоть до монетной чеканки мы можем видеть, как фигура императора...
Чуть ли не вплоть до образа императора на просфоре.
Вот, это одна крайность. А потом, наоборот, на монетах традиционное изображение императора вытесняется изображением Христа.
Да.
И уже вот эта вот конкуренция на самом деле двух этих образов, образа Бога и образа императора, она пронизывает, ну, если не всю, то большую часть византийской истории и иногда приобретает очень интересные формы. Действительно, с одной стороны, образ императора на просворе, сакрализация образа императора, все-таки мы должны понимать то, что деньги, особенно золотые монеты, эти уникальные византийские монеты, они для них значили куда больше, чем для нас, вот наша купюра. Сакральный образ императора на монете, вот как ни странно, монета сакральна. А потом, именно потому, что монета сакральна, это символ власти, символ государства, император оттуда уходит, император меняется. А вот настоящий наш глава, ну, он все-таки один, и это отнюдь не император. То же самое мы видим в законодательной власти гораздо более важной, потому что, с одной стороны, в римской классической истории законы – это такое естественно-правовое явление, законы формируются пониманием права, трактовкой римских юристов. В позднюю античную эпоху появляются императорские указы, так называемые конституции, потом они кодифицируются, и вроде бы, казалось бы, римская история правовая базируется на указах императора. Но сами императорские указы рефлексируются как отражение божественного закона, совершенного закона, в несовершенном материальном мире. Вот насколько император угадывает то, что было бы угодно Богу, настолько он законодатель. Как только он это перестает угадывать, он становится тираном, хотя вроде бы бумажку он сдает одно и то же. Это тоже очень интересная и сложная рефлексия, которая там во многом предвосхитила свое время. Вот мы, европейцы, до этой рефлексии доросли, по большому счету, на веке так в 19-м. Там, может быть, на излете 18-го. А вот византийцы в этом жили, вот пытались понять, вот этот император, он все еще отражает свой мандат, там, если угодно, глашатая божественной воли, либо он уже говорит от себя и всякую ерунду говорит. Поэтому отношение бога и императора для византийца, ну, по крайней мере, для образованного византийца, а интуитивно для любого византийца, это предмет повсеместно повседневной рефлексии, это противоречие, которое не было снято никогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт по культуре и политической истории Византии, кандидат юридических наук. А можем ли мы в этом ракурсе рассматривать Константина?
А Константин – это символ этого противоречия.
Но он как бы, он получается, конец старого и начало нового? Или все-таки нет?
Нет, в римской... Одну из глав она так назвала: «Империя без начала и конца». Нет понятия «начало» и «конец». И Юстиниан, который был после Константина, на секундочку, через 150 лет, это тоже одновременно представитель и старого, и нового. Но просто Константин для нас – это вот такая точка, в которой мы видим и старый мир, и новый мир. После Константина старый мир не отомрет. и новый окончательно не придет. Но в его фигуре они ярче всего встретились. Потому что, с одной стороны, это, безусловно, плоть от плоти классический римский император. С очень глубоким пониманием своей божественности, вот в том самом языческом представлении. Причем это император, который вышел победителем из гражданских войн. И поэтому он никакой там не усыновленный. Понятно, что он сын там, одного из младших императоров, старшего там Констанция. Это все не важно. Он взял власть огнем и мечом. И эту власть он пытался удержать. Поэтому это такой император нового типа, который не терпит никакой оппозиции. Это такой вот самодержец в понятном нам понимании. Понятно, что в византийской истории были и пожестче самодержцы, и до Константина были пожестче тираны. Но вот у него такая легитимность власти парадоксальным образом уживалась с крайним властолюбием. На самом деле очень редкое сочетание. Хотя, с другой стороны, да, действительно, он правил всей Римской империей, и к концу его правления никто в его власти не сомневался, что далеко не сразу произошло. Император, который пытается восстановить классические римские формы, но уже в новом содержании и даже в новой географической локации, который пытается восстановить старую римскую армию, но с новым вооружением, которое восстанавливает старые экономические связи, но прекрасно понимает то, что даже технологии не все пережили третий век, и невозможно вот буквально сделать ту же экономику, нужно смещаться в другую сторону. И вот, сложная эпоха в его там 30-летнее, там, чуть больше, неважно, там, правление, смотря от какой даты отсчитывать, она, конечно, с наибольшей динамикой потерпевала метаморфозы. И, разумеется, это касалось и церковной истории, потому что вот внешняя история империи нам понятна, но внутри эпохи Константина история церкви. Сначала негосударственной, потом легализованной, потом государственной, тоже
потерпевала. Но государственной все-таки стала не при Константине.
Она стала монопольно не при Константине. Вообще, понятно, государственная религия, что такое для античного человека? Это религию, которую исповедуют государи. Все-таки для вот, римлянина той эпохи Константин, да, безусловный доминус, это вот тот самый государь, как мы сейчас переводим, так к нему, в принципе, и обращались. Поэтому, да, если это религия, которой покровительствует император, это религия, которая потом там принимает императора, это и есть государственная религия. Пришел Юлиан Отступник, христианство перестало быть государственной религией. Умер и погиб Юлиан Отступник, снова стало быть государственной религией. Если там мы берем историю вот византийского периода, когда ортодоксия была государственной религией, когда какая-нибудь ересь была государственной религией, когда в ересь подал сам император, все, ортодоксы становились из господствующего течения, гонимым течением, ну вот мы знаем там эпоху иконоборцев, но это же не единственный пример того, как византийский император от ортодоксии уходил.
Естественно.
То же самое времена Константина. Кстати, тоже очень важно вспомнить, что изначально это такой государственный патронат по отношению к церкви, он был довольно мягким. Он включал и инакомыслие, там вот разные христианские течения, а христианами там дискутировали язычники на протяжении 100 лет, и все это было в одной империи, в одной идеологии. Да, вот я, император, считаю, что христиане самыми правильными, но я дозволяю заблуждение язычества, знаменитая формула Константина. И для церкви изначально это было довольно мягко, то, что вот теперь вы больше не гонимые сословия, у вас есть какие-то свои права самоуправления, но прямо внутри эпохи Константина это превратилось в такую довольно жесткую опеку, которой она была на протяжении всей византийской истории.
Ну, надо сказать, что первые 600 лет существования империи византийской, этот период же, наверное, можно назвать диктатом светской власти по отношению к церковной. Потом какое-то время было наоборот, или там все выравнивалось, но где-то до 9 века, с 4-го, это была такая явная совершенно попытка выстроить догматически такую выверенную церковь при дворе.
Именно попытка, абсолютно верно. На самом деле византийские императоры всегда пытались диктовать церкви свою волю. От Константина Первого, которого там условно можно назвать первым византийским императором, до Константина Драгоша, все они считали себя вот тем самым патроном церкви, перед которым церковь вся целиком должна быть по стойке смирно и слушать его, в том числе, догматические указания. И почти ни у кого это не получалось. Все к этому стремились, но все в той или иной мере сталкивались с оппозицией. Юстиниан сталкивался с оппозицией, хотя жесточайшим образом ее подавлял. Там, арестовать папу римского и какого-нибудь другого епископа, для него это расплюнуть, потому что вот все должны слушать меня. Феодосий Великий, в общем, очень жесткий правитель, тоже сталкивался с оппозицией, но это, на секундочку, была оппозиция Амбросия Медиоланского, перед авторитетом которого, духовным, интеллектуальным, даже император спасовал. Почти любое правление любого императора, если в него вчитаться, рано или поздно, иногда не по одному разу, спотыкается о конфликт с церковью. Причем это не обязательно какой-то дурной император. Там. Вот Иоанн Дука Ватаца, спаситель империи после латинского завоевания. У него был свой небольшой конфликт. Он послушался там голоса церкви. А кто-то не послушался и пострадал. Но абсолютно верно, несмотря на 600 лет попыток подчинить себе духовную власть, а во времена Македонской династии мы видим то, что и Николай Мистрик, и уж, конечно, во времена раскола Михаил Кирларий, они вполне себе доминируют над светской властью. Там, ну, знаменитое определение, когда там Михаил Патриарх ставит очередного императора на престол, и тот пытается что-то сделать по-своему. Византийских источник такая мягкая формулировка, я тебе печка собрал, я тебя и демонтирую. А у Айзека Азимова, который не только там фантаст, писатель, но и популяризатор истории там, для западного читателя, перевод более буквальный, понятный современному там, американцу, да и нам. Я тебя, придурок, создал, я тебя и задвину. Вот так император получает такую отповедь от патриарха. И это, собственно говоря, зафиксировано.
Но это уже все-таки 10 век, я так понимаю. Вот как раз это следующий период.
Это не следующий период. Это результат предыдущего периода. Это вот исход той самой борьбы. Но по большому счету, падение династии иконоборцев. Что это такое, если не проигрыш целой вот государственно-церковной партии, партии ортодоксов, когда последняя императрица вынуждена пойти сначала на компромисс, потом на примирение, потом на признание правоты православной церкви, несмотря на предпочтение не просто одного императора, а целой династии императоров. Эти предпочтения тоже взялись на пустом месте, по большому-то счету. До этого мы берем какие-то там монофизитские, монофилитские ереси, они же тоже поддерживались отдельными правителями. Но каждый раз в этом своем патронаже императоры проигрывали. Поэтому, несмотря на огромную там, политическую машину, на аппарат принуждения, который всегда у императоров был, императоры по отношению к церкви старались, стремились, искренне явно хотели быть диктаторами, но мало когда могли это сделать. И вот в этом тоже специфика византийских общественных отношений. Император, стремясь быть абсолютным диктатором над всеми, никогда не мог действовать самостоятельно. И когда он действительно пытался диктовать всем, он, конечно, неизменно проигрывал.
А какой была церковь при Константине? Что она собой представляла к моменту Миланского эдикта?
Ой, вот на этот вопрос нет ответа. Почему? Потому что мы не можем говорить о какой-то однородной церкви. Было христианское вероучение, и то там возникали ереси, вот мы знаем про ересь Ария, она же была не единственная, просто она была самой мощной, там одной из самых долгоживущих, христианская церковь была совокупностью общин, очень разных. Это были общины метрополий, огромных городов, там, типа той же Антиохии, типа того же Рима. Это были сельские общины разного масштаба, разных укладов, разных литургических традиций. Были разные литургии. И по большому счету, верность Евангелию, вера во Христа – и общая догматика, которая только формировалась тогда, то есть попытка построения общей догматики, это то, что эти общины объединяли. Они могли говорить на разных языках. Ну, понятно, греческий исторически доминировал, как язык образованной части Римской империи, но ты мог не знать греческого вообще. Именно в эту эпоху, ну ладно, чуть-чуть позже, но как после этой эпохи возникает там какое-нибудь кельтское христианство, вообще, ну, не за пределами Римской империи, на задворках Римской империи. Это вот одна сторона, и антиохийское христианство. Что между ними общего, кроме Христа? И в этом плане, на самом деле, нам, современным, эта эпоха дает очень важный пример.
Ну, простите, но вот мы тут видим такую, на самом деле, интересную... Когда мы смотрим в начало, мы видим, что именно культура формировала эти различия.
Да,
вот вы говорите, что между локально. Ними было общего, кроме Христа, да? Да на самом деле мировоззренческие, ну, все, что вокруг Христа, сформировала именно культура.
Это
вот
правда.
У кельтов далеких, вот у жителей берегов Босфора.
Вот в этом специфика христианской культуры. Она не отгораживается от человека, она не античеловечна. В отличие, кстати...
От языческого мира.
От языческого мира вообще, от мировоззрения античности до христианского. Христианская культура глубоко антропоцентрична. И все попытки это выхолостить, конечно, это выхолащивание самой идеи Евангелия. Поэтому, да, культура человека – это то, что предопределяет внешне, как бы Юрий сказали, позитивное на языке юриспруденции выражение христианской культуры. Если мы там, не знаю, живем в обществе американских индейцев, то там будет христианство американских индейцев. Если мы живем в обществе, не знаю, сибирских горожан, это будет христианство сибирских горожан. Человек не перестает быть человеком, становясь христианином. И это мы видим на примере Римской империи, где очень разные общины разного масштаба, разного уровня, кстати говоря, потом только потихоньку превращается в том, что мы сейчас знаем, как метрополии, патриархии, знаменитые пентархии, только тогда выстраивается вот система не централизованного далеко, но хотя бы вертикально упорядоченного церковного управления. И то выстраивается на далеко не сразу. Другое дело, что именно эпоха Константина дала тот вызов для церкви, ответом на который и стала необходимость, неизбежность выстраивания такого вертикального управления. Империя не собиралась говорить с церковью как совокупностью общин. Для нее
субъектом диалога,
да, должно было быть, ладно, не обязательно один человек, но некая группа лиц, некий ареопаг, с которым можно говорить один на один.
Но мы же о единстве церкви тогда не можем говорить. Вот есть ариане.
И это другое есть, измерение.
Ну,
это,
как бы мы сказали,
это
наверное, ортодоксальное.
Это уже вероучительное измерение, а не общинное.
А вероучительное измерение, это как раз здесь тоже важно, поскольку вертикаль власти не выстраивается в церкви, если там же сам Константин был в конце жизни крещен арианским епископом.
Это правда.
А сын его и наследник всецело поддерживал ариан.
Это правда. И после него ни один император в ту или иную ересь либо прямо впадал, либо, по крайней мере, склонялся к ней. Ладно, Константин, и Юстиниан, и после Юстиниана, чего ж там только не было по части вероучения. Действительно, эпоха Константина, она, кстати, не открыла внутрихристианскую дискуссию о догматах, но она выявила то, насколько эта дискуссия, с одной стороны, важна, а с другой стороны, опасна для жизни церкви. То есть до Константина мы не видим... Мы видим, конечно, и ереси, и разногласия, и там такие проторасколы, но эпоха Константина, эта дискуссия вот между ортодоксами и арианами, охватывает вообще всю империю, весь римский мир. Целые варварские королевства склоняются либо к одним, либо к другим. Там, не знаю, вандалы – это ариане, франки – это прям твердые ортодоксы. И на основании этого, ну, понятно, используют как повод. Одни с другими за милую душу, например, воюют. И там кто-то поддерживает ариан и принимает франков или там императорские войска как освободителей, а кто-то, наоборот, принимает, может быть, иноземных завоевателей как освободителей, если у них другое вероучение, вот, допустим, арабское завоевание Востока уже спустя столетия после Константина базировалось на этом, потому что местные церкви, мы сейчас их назвали монофизитские, довольно условные наименования, но тем не менее, не государственные, главное, вот, не те, которые в Константинополе. Им было проще жить с относительно веротерпимыми арабами, чем с родными византийскими войсками. И здесь догматическая дискуссия становится фактором глобальной жизни. Кстати, Василий Великий тот же очень справедливо это высмеивает. Вот эту вот тягу римлянина античного подискутировать теперь уже о Христе. И он это высмеивает, но было что высмеивать. Когда общество, не ставшее христианским до конца, уже стала раскалываться вслед за христианскими расколами.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Казанцев, эксперт в истории Византии, кандидат юридических наук, и говорим мы о становлении политической истории Византии, о становлении христианской истории Византии и о том, как власть императора и церковная власть сочетались, какие между ними были конфликты, союзы, дружба, мир, как одни поддерживали других или не поддерживали вовсе в разные периоды византийской истории.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт в области истории Византии, и мы говорим о том, как происходил процесс становления политической культуры, церковной культуры в Византии. Мы очень хорошо знаем, что церковь себя определила на Вселенских соборах, но Вселенские соборы стали следствием того, что церковь получила вот эту долгожданную свободу. Но политическая культура Византии, вернее, ну как, культура Византии уже на тот момент предполагала, что совсем молодая государственная религия уже достаточно прочно завоевала умы людей. Богословские споры велись везде, от дворца до самого последнего двора бедного константинопольского. Как так быстро это произошло?
Я думаю, это сугубо моя гипотеза, секрет в том, что христианство вот той эпохи, действительно эпохи Константина, удивительным образом в разных своих проявлениях отвечало интеллектуальным и эмоциональным потребностям разных слоев византийского общества. Что христианство там, образованного человека, римского ритора, это одно, одна грань христианства. Христианство обывателя, вот то самое, то, что в бедных кварталах на рынках спорили о естествах, вот на чем смеялся Василий Великий, это немножко другая грань. Но вот это огромное интеллектуальное поле, которое разными своими фрагментами увлекало всех, и в этом плане для римского общества действительно христианство стало тем, чем изначально планировал сделать его Константин. Ведь Константин, он же не поддерживал религию как вероучение, он использовал ее. Изначально цель была очень утилитарная.
Ну, как князь Владимир.
Как князь Владимир, да. Создать общее интеллектуальное поле для всех. И, в принципе, это удалось.
Но языческий пантеон не предполагал догматических споров. Там все было понятно, уже за века выстроено.
Языческий пантеон не предполагал универсализма. В доконстантиновую эпоху языческий пантеон – это буквально вот в каждом, ну, не в каждом дворе, ладно, в каждом атриуме, на каждой крупной римской вилле свой пантеон башков. Причем один из них будет кельтским, другой – греческим, а третий откуда-то вообще с востока. И все это, в принципе, нормально. Это не то же самое, что веротерпимость. А это, если угодно, как вот, не знаю, в 90-е у нас были там, у каждого висел свой календарик. У кого-то там пузатый китайский божок, у кого-то там тотемный символ, у кого-то зодиакальный символ. Вот это вот примерно такая, как Майкум замечательно называет, нулевой модус религиозности. То есть человеку хочется, он интуитивно все-таки ищет Бога, но это поиски выражаются в самые примитивные вещи. Вот это вот дохристианская религиозность. И понятно, что она не отвечала запросам разумного человека, ну, как даже и сейчас не очень культурно на полном серьезе рассуждать о зодиаках в образованном обществе, наверное, хочется в это верить. И для римлян тоже было некультурно. А вот христианство...
А церковь вроде как принесла разнообразие внутри себя.
Именно.
Я прихожу к вам в гости, и вот у вас... и мы с вами начинаем религиозный диспут.
Абсолютно верно. Нам есть о чем поговорить на интеллектуальном
уровне. Один
из нас уровне.
Арианин, другой из нас ортодоксальный христианин. К нам приходит еще один наш друг, который... вообще по-своему на это смотрит и изобретает собственную, ну, как бы сказали, ересь. Я не люблю апеллировать все-таки сколь много мы говорим о христианстве, если нас собирается три или четыре человека, и мы каждый высказывает свою точку зрения, а дистиллировано с точки зрения христианства, это будет уже ересью.
Абсолютно
поэтому,
верно.
Поэтому вот это реальность базаров Константинополя.
Да, это причем реальность, которая стартовала с эпохи Константина, продолжалась не одно столетие. Действительно, все они говорят в одном предметном поле и в основном в одном понятийном аппарате. Да, действительно, один ортодокс, другой арианин, третий гностик или агностик, может быть. Но все они на языке Платона пытаются дискутировать вокруг, допустим, амийской проблематики, проблематики сущности Христа во Христе. И да, их это увлекает, мы видим, насколько их это увлекает. И в хорошем, кстати говоря, и в плохом измерении. И действительно, это та новая реальность, которая была сформирована с импульсом, безусловно, императора Константина, но далеко не по его указке. Он просто, если угодно, открыл ту плотину, которая уже сдерживала вот этот поток интеллектуальный, эмоциональный и религиозный, если угодно, одновременно.
А что было после Константина?
А после Константина этот поток стал жить своей жизнью. И императоры им были тоже подхвачены. Потому что...
То есть Константин был определенным символом стабильности и единства.
Константин умел демонстрировать эту стабильность и это единство. Стабильность и единство не было уже при нем и не могло быть. Слишком большая эпоха, слишком много культурного, разного культурного бэкграунда за разными регионами, и слишком динамичные преобразования и внутренние, и внешние. Но Константин говорил то, что вот я, вот тот самый, как Троян, как Цезарь, как Август, все плохое в прошлом, все хорошее впереди. И до известной степени так оно и было, потому что далеко не все политические перипетии столиц тогда уже, они затрагивали провинцию. Но, понятно, преобразования продолжились. А они... Им в виде гражданских войн, и в виде иных метаморфоз, продолжались и в IV веке, и в V веке, когда с императором Феодосием закончилось даже административное единство Римской империи. Она была сначала условно, а потом и реально разделена на две части, что, кстати, не было впервые. И до Феодосии империя делилась на две и на четыре части. Иногда они были суверенными, иногда они были союзными. Очень разная комбинаторика была на протяжении там нескольких столетий. И, по большому счету, все это закончилось уже при императоре Зеноне или Анастасии, когда вот на Западе уже не осталось ничего от римской администрации, хотя остались и традиции, и законы, и образ жизни.
А чего ж тогда не осталось?
Не осталось императора и императорской армии. Место императора окончаю сначала формально, де-факто, а потом официально, де-юре, стал вождь, вернее, несколько вождей разных германских племен. Германское начало поглотило романское начало, при том, что римляне жили физически. И они жили по своим законам и в привычном контексте. И там, как могли, германцы учили даже латынь. Но все равно во главе всего этого стоял очередной вождь, там, неважно, Адаакр, или на смену ему пришел Теодорих, великий год, который, конечно, год, и очень такой византинизированный, как мы сейчас сказали, год. Но все равно, конечно, это не римский император. И вот все это вот на Западе было так. Там, в Аквитании вообще свои порядки, там, по Британии мы молчим, в Карфагене вандалы на какое-то время. А вот на Востоке вся эта система, она не рушилась. Там, к востоку от Черногории, все было, в принципе, по-старому. Ну да, вот на Западе какие-то свои проблемы непонятные, дикий, отсталый Запад. А вот у нас на Босфоре все более-менее стабильно. Хотя и там политические процессы были очень активными, но они не затрагивали самих устоев жизни. Несмотря на политические метаморфозы, потому что был император, была администрация, были законы, вот кодекс Феодосия, Феодосия-младшего, был сенат по образу и подобию римского сената, который во многом и состоял из потомского римского сената, есть отдельная тема монографии, кстати, наши российские, замечательные, если не буду пытаться изображать из себя там глубокого эксперта по византийскому синклиту, но с точки зрения там Иоанна Златоустого или его современников, это была стабильная отдельная государственность, которая уже там второе тысячелетие пошло, и все это живет, обеспечивает единство жизни общества через аппарат императорской власти. Вот на Востоке было так, но потом закончилось это и на Востоке.
Церковь можно назвать определенным фундаментом и оплотом стабильности государственной власти?
Нет, и более того, любые попытки использовать церковь как такой фундамент, вот этот самый цемент, несвойственный ей роли, заканчивались очень плохо. Попытки навязать живому организму вот этот самый деревянный, бетонный, какой угодно макинтош, заканчивались проблемами и для церкви, и для...
А насколько иерархи были свободны в то время, вот в ранний период Византии? Потому что мы же видим, Иоанна Златоуста сослали, соборы собирает император. Понятно, что император здесь может быть, конечно, и определенно номинальной фигурой, но он собирает, он без императора невозможно собрать соборы. Когда нам сейчас говорят, где ваш Вселенский собор, там многие отвечают, а нет императора, и нет империи, и нет собора.
Ну, нет, причем глобальной империи, надо помнить, что для тогдашней айкумены, европейской, по крайней мере, там, восточной, средиземноморской в целом айкумены, все-таки власть императора, пусть даже такой обветшавшей Римской империи византийского времени, это власть над всеми цивилизованными людьми вообще. Поэтому сейчас, понятно, Вселенский собор вот в таком византийском понимании физически невозможен. И для Вселенского собора, конечно, император – это фигура не номинальная, это центральная фигура. Там, ну, до сих пор даже чисто визуально, на любой фреске в центре любого Вселенского собора император, и так оно и было, это абсолютно верно. И это административное мероприятие по церковному вопросу. Но при этом важно понимать то, что иерархи не были никогда до конца свободными полностью, но и никогда не были до конца не свободными. То есть вот та система, когда церковь встроена в госуправление, глубоко извращенная система, это, конечно, достижение эпохи абсолютизма, там, 18 век. В России это Петр I, там, а в Австро-Венгрии это там, Габсбурги той эпохи, понятное дело. А в Византии церковь, завися от государства, вынужденно подчиняясь давлению императора зачастую, все-таки была автономна, и в вероучении во многом, и главное в управлении. Вот, собственно говоря, Константин тоже заложил то, что у церкви есть свой суд, у церкви есть самоуправление административное, у церкви, в конце концов, есть свои финансы. Там одна из причин иконоборческого кризиса – это причина финансовая. Безумные деньги у монастырей на фоне беднеющей империи. Или конкретный пример, очень героический в истории Византии, вот мы вспомнили патриарха Михаила, до него патриарха Николая, но был выдающийся патриарх Сергий, спаситель Отечества наряду с императором Ираклием. Когда все, вот империя гибнет, буквально калится, столица в кольце врагов, то есть вот за стенами, теми самыми стенами Феодосии, которые мы в прошлый раз вспоминали, с одной стороны стоят авары, и славяне у них на побегушках, с другой стороны стоят перцы. И вариантов нет никаких, но есть церковные сокровища. И патриарх Сергий эту сокровищницу открывает, буквально вот все ценности отдает светской власти, которые принудительно, кстати, конфискуют, что очень показательно, мотивируют граждан на борьбу, и для империи заканчивается все очень хорошо, там через 20 лет, безусловный триумф. Ну, а если он бы не встал на сторону императора, неизвестно вообще, была бы Византия в VII веке, или она бы закончилась вот там вот в 610 году, как и все и предполагали. Поэтому церковь – это, да, это отдельная сила, которая от империи зависит, но империя не тождественна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт в истории Византии, византийской культуры и кандидат юридических наук. Итак, а чем закончилась вот эта эпоха доминирования императоров?
Она закончилась противоречиво. С одной стороны, казалось бы, ко времен, там, во времена императора Юстиниана, и уж точно во времена императора Ираклия, мы видим целостный корпус церковного вероучения. Не зря во время каждой литургии, вот краткое песнопение Юстинианова, оно у нас воспроизводится перед Великим Ходом. Для византийцев это было символ окончания дискуссии. Вот император поставил в них точку, казалось бы, им тогда казалось. Система церковного правления выстроена, система взаимоотношений с государством сбалансирована. Вот эта вот доктрина пресловутой симфонии, когда, значит, император отвечает за светское управление, патриарх за церковное управление, они друг другу там помогают, патриарх поддерживает императора, император защищает церковь. Все это очень красиво выстроено.
Просто, то есть, можно сказать, что именно этот гимн, песнопение само, оно отражает мировоззренческое настроение того времени, самого Юстиниана.
Да? Вот, очень точный термин. Именно настроение, да.
Это, если что, это единородный сын.
Единородный сын, конечно, конечно. Единородный сын, вот, с одной стороны, Юстиниан, как такой верховный попечитель, как он себя называл, церкви, сформулировал, как ему все казалось, так, вот, все догматы, кратенько, красиво, поэтически, включил это в литургию, и вот
вообще этим... поэтом был.
Да, несмотря на происхождение такое довольно простонародное, он в образование свое очень много вложил. Он был очень образованным императором, хотя и с очень своеобразным характером. Так вот, и вот он этим символически ставит точку во всех дискуссиях, как ему казалось. Но на самом деле это было так же иллюзорно, как и его военные победы, его попытка восстановления Римской империи. И дискуссии не продолжились. Как только императорская власть ослабела, как только перед обществом стали новые вызовы, они стали проходить внутри вот этого, если угодно, Константина Юстинианова корпуса веры, но с новой силой. Никея, царьградский символ веры, исповедовали и иконоборцы, и иконопочитатели. Но при этом их противостояние становилось от этого более толерантным, более мягким, более братским. Поэтому, с одной стороны, да, именно ранняя византийская эпоха, эпоха Константина, Феодосия, Юстиниана, Ираклия, это то время, когда формируется вот современный известный нам корпус классического христианского вероучения, той самой ортодоксии, которая, собственно говоря, и для православной церкви сейчас основа, и, в принципе, у католической церкви какого-то сомнения, по большому счету, не вызывает. Но, с другой стороны, само участие в такой тесной, иногда прям очень навязчивое участие в империи, империи в жизни церкви, формирование вероучения, в церковном администрировании, предопределило тот новый этап, в который и общество, и церковь войдет вместе с государством в эпоху кризиса государственности VII века. Но помимо вот таких вот глубоких вещей, нам нужно помнить вот еще о чем. Тогда же, в эпоху позднеримской и ранней Византийской империи, в эпоху формирования вот этих византийских канонов, сформировались каноны и эстетические. Церковная архитектура, такой, какой мы ее знаем сегодня, и на Западе, и на Востоке, и почти везде по миру. Прототипы иконописных канонов, да, вот современная иконопись, конечно, это все-таки результат культурного ренессанса македонской эпохи, но икона как феномен повседневной церковной жизни, это все-таки достижение предшествующей эпохи, вот этой вот эпохи Юстиниана и Ираклия. Церемонии церковной, литургии Иоанна Златоустова в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Это, конечно, те культурные, эстетические, литургические формы, которые и нам, и всему миру достались именно от ранней Византии.
О, а кстати, тут сразу вопрос возникает. А как жители Византии того времени смотрели на богослужение? Они смотрели на это как на форму богообщения? Или так, как они были приверженцами и вообще большими любителями действа, которое разворачивалось, как мы знаем, на улицах того же Константинополя, вообще в каждом районе свое? И вот эта форма, уж простите, да, театрального действа была перенесена и сакрализована в храме.
Очень правильный вопрос.
Потому что литургию Иоанна Златоуста можно совершить без вот этой вот театральной пышности. И она от этого, естественно, сакрально не станет менее литургией. Но, и это мы видим в наших больших соборах, при очень красивом служении, это же еще и очень эстетическое служение.
Абсолютно верно. Вот сакральные сердцевины литургии по своему внешнему выражению очень аскетично. Очень аскетично. Но именно византийцы, в первую очередь в столице, в первую очередь в Великой Церкви Святой Софии, а дальше вот в регионах по мере материальных возможностей, превратили в очень торжественное зрелище. Перестав быть язычниками, римляне полностью не могли отказаться от потребности в зрелище. И вот христианская церковь пыталась эту потребность уложить в цивилизованное, если угодно, русло. И, собственно говоря, и по проповедям Иоанна Златоуста мы это видим, когда Иоанн Златоуст предлагает своим прихожанам не идти там устраивать какие-то пляски вокруг античных статуй, все-таки прийти в церковь, посмотреть на эстетику здесь, как это по-другому может быть, красиво, но при этом религиозно. Когда, допустим, богослужение Великого Поста длительное, и там тоже говорит, вот мы собираемся все вместе на общественные мероприятия, и слушаем, допустим, Евангелие страданий Христа. И это все возникло не на пустом месте. Это был ответ церкви на потребности общества, которое могло быть хоть немножечко приобщено к христианским ценностям, только через понятные этому обществу формы. И действительно, эти формы в ранневизантийскую по эпоху от античных римских прижитков не были свободны и не могли быть свободны в принципе.
То есть, резюмируя, эпоха первых византийских императоров, первых византийских патриархов, это все равно эпоха, которая заложила определенный фундамент в ту историю политическую, в ту церковную культуру, которая через полтора тысячелетия дожила до нашего времени.
Совершенно верно. Именно фундамент, очень правильный термин. Не нужно думать то, что мы сейчас буквально воспроизводим даже в нашем богослужении византийские формы. Конечно, это не так.
Ну, хотя во многом воспроизводим.
В чем-то да, безусловно. Безусловно, там вплоть до покоя облачений, конечно, они тоже уходят в византийскую культуру, но чуть более поздние эпохи, все-таки вот не пятый, не седьмой век в основном. Но это тот фундамент, который сформировал, да, всю религиозную культуру всей Европы последующих эпох. На нем строилось все остальное, на этом фундаменте. И от него не отказывались до конца, да и не хотели отказываться ни сами византийцы, ни все те европейские народы, которые постепенно, по мере оккультуривания, по мере возрастания в цивилизации, попадали в орбиту византийского культурного влияния.
Сегодня мы посмотрели на первые несколько столетий Византийской империи с точки зрения развития ее политической и церковной культуры, потому что это действительно важно для понимания самого феномена Византийской империи, как она развивалась. Это очень сложная тема для меня, даже с историческим образованием. История Византии — это настолько сложное и хитро тканное полотно, которое разбирать сложно. Спасибо большое Дмитрию Казанцеву, который помогает нам в этом разбираться. Дмитрий эксперт в истории и культуре Византии, кандидат юридических наук. А мы продолжим уже завтра говорить о следующем периоде, который длился еще несколько столетий. И это совершенно новая уже история, еще более близкая к нам. Это очередная трансформация империи, очередные кризисы империи, которые позволяли выстроить ее культуру по-новому. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.
Прощаемся, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».